12. Мысль о бегстве возникла не сразу, а день этак на 9, когда я довел число отжиманий от пола до 5, а приседаний до 17. Нужно иметь пищу для ума, вот как я поначалу объяснил себе эту мысль, признав впоследствии, что мне просто нужна цель. Конечно, меня поймают, еще бы. Куда скроешься от всевидящих глаз? Но если я выберусь за пределы периметра, если хотя бы сумею покинуть камеру, то уже этим докажу моему противнику, что чихать я хотел на его потуги сломать меня. А это уже кое-что. Итак, я заложил руки за голову и стал мысленно загибать пальцы. Где конкретно находится каторга? Вопрос. Знаю лишь одно. Везли меня долго, но это могло быть уловкой. Так что мне неизвестно даже, на каком я материке. Это раз. Судя по тому, что снаружи весьма тепло, скудная растительность не выглядит увядающей, а солнце ходит по небу слева направо, я в северном полушарии, где-то в пределах умеренной зоны, при этом, судя по сухости воздуха, далековато от океана. За периметром ровная степь, лишенная строений и прочих явных признаков человеческой деятельности. Что это дает мне? Пока ничего. Моя рабочая зона огорожена колючей проволокой и не примыкает к периметру. Мне придется одолеть не одно заграждение, а два, если бежать через рабочую зону рядовых каторжников, и даже три, если избрать путь через пустующие зоны. Если же придется начать забег прямо отсюда, то в обоих случаях надо прибавить еще один колючий забор. Это два. Колючка, судя по всему, не под напряжением, но поди, преодолей ее. А как перебраться через высокую ограду периметра, украшенную поверху той же колючкой, и вовсе непонятно. Периметр я видел лишь издали. А он-то и есть главное препятствие. Роботы — это три. Конвоиры, охранники и всевозможная киберобслуга. Тут тоже придется что-то придумать. Четвертое и главнейшее. Как выбраться из камеры? Простейший ответ — никак. Значит, поищем ответы посложнее. На всякий случай я простучал стены, пол и даже потолок над койкой. Звук везде был одинаков. Иного я и не ждал. Ну ладно, хоть попытался. Дверь? Я справился бы с ней лишь с помощью такого количества взрывчатки, которое меня самого разнесло бы на мелкие фрагменты. Нет, без посторонней помощи из камеры мне не уйти. Вопрос. Забудут ли меня здесь, как какого-нибудь средневекового узника? Дождутся ли, когда я обрасту волосами, как дикий зверь, покроюсь коростой, а моя одежда сгниет на мне? В положенный срок через неделю меня не повели на санобработку. Это еще ничего не значило. Раз уж режим моего содержания изменился в главнейшем, он мог измениться буквально в каждом нюансе. Я ждал. Санитарный робот явился за мной на 10-й день сразу после завтрака, приказал мне выйти и следовать перед ним, руки за спиной. Ага. Я так и думал, что порядок в этом мире соблюдается неукоснительно, хотя может меняться в деталях. Теперь санобработка полагалась мне не через 7 дней, а через 10, что логично. Не тружусь и не потею. Пусть так. Процедура мытья не изменилась, изменилось другое. Во время конвоирования в душ и обратно я, стараясь не слишком вертеть головой, внимательнейшим образом исследовал взглядом местную топографию, прикидывал, запоминал. Пригодится. 10 дней на то, чтобы наметить план побега, это уйма времени. Так я думал поначалу. Ошибался. Фантастических планов в моей голове родилось немало, но реального ни одного. Допустим, мне удастся заманить моего кибернадзирателя поближе к ограде каким-нибудь нехитрым способом. Каким? Повалить его на нее и перемахнуть через колючку, используя робота как трап. Такой образ действий сам по себе требует хорошей гимнастической подготовки, точного выбора момента и некоторого вмешательства госпожи удачи. Я слабый гимнаст и останусь таковым навсегда. Но за первым колючим забором меня ждет второй, за ним, возможно, третий, а потом еще ограда периметра. Нет, это не вариант. Другие прожекты выглядели еще фантастичнее. Я повертел их в голове и выбросил. Оставалось одно — набраться терпения и ждать, используя каждый шанс узнать о моей тюрьме побольше, при каждом удобном случае смотреть, слушать и запоминать, не упуская из виду любую мелочь. Набраться терпения — легко сказать. Казалось бы уж, кому-кому, а мне терпения не занимать. На лунной базе я только и делал, что терпел одиночество. Правда, там у меня были обязанности. Обход базы, обслуживание и ремонт техники, возня в оранжерее, а в последние годы еще и починка корабля. Но и тогда я порой предавался безделью, особенно во время приступов хандры. Мне казалось, что на земле все будет иначе. И вот, пожалуйста... Лежу на койке, гляжу в потолок, на котором, как нарочно, нет ни пятнышка, ни трещинки. И заняться мне нечем, кроме разве что физкультуры. Вспомнилась давняя девочка, которая родилась у Джамили, последняя искорка новой человеческой жизни, появившись на свет в медотсеке лунной базы, годам к трем заподозрила, что уготованная ей жизнь ненормальна. «Мы будем жить тут всегда?» — спрашивала она маму, старую Рут, Тамуру, Хелен и меня. Надо было видеть, какими глазами она смотрела на нас, ожидая ответа. Дети жестоки. А мы с Хелен были тогда детьми, но и у нас не хватило духу сказать малявке правду. «Нет, конечно, земляне прилетят за нами, обязательно прилетят и заберут нас отсюда, надо только дождаться», — врали мы. Ощутила ли она нашу неискренность, не знаю. Знаю только, что она угасла как раз в том возрасте, когда дети начинают осознавать жестокую истину. Мир совсем не то, что они о нем до сих пор думали. Я укрепился во мнении, чего хочет Инфос. Он не купил меня баронством, поместьем и репутацией отличного стрелка, не напугал перспективой неприятной смерти, не уговорил вернуться на Луну и теперь мучает одиночеством. Он правильно понимает, одиночество на Луне я переносил не в пример легче. Подарите человеку что-нибудь хорошее, дайте ему время привыкнуть к нему, а затем отнимите, не взвоет ли он. Я и взвыл. Мысленно. А по окончании неслышного воя решил твердо. Я выбрался с Луны, выберусь из каторги, даже если на это уйдут годы. Вскочил и довел число приседаний до 18.